Привет, это 19-й выпуск подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Меня зовут Артем, вместе со мной был Боря. Мы говорили сегодня о GitHub Copilot и ChatGPT, о том, как мы используем эти продукты в своей повседневной практике, а также поделились кое-какими общими соображениями. Приятного прослушивания.
В этом подкасте я бы хотел поговорить с тобой про искусственный интеллект, про AI и как мы его используем в своей работе. А точнее даже не про AI, а точнее даже про Copilot и ChatGPT. Как ты бы вообще определил Copilot и ChatGPT? Что это для тебя?
Это инструменты, которые захватят человечество.
Окей, а для меня, например, я это понимаю так, что это текстовый генератор, которому, например, ты даешь одно слово, и он тебе, так как он, у него есть языковая модель, то есть он понимает язык, ну как понимает, у него есть самые известные слова, например, и он знает, как часто они используются. И он тебе, этот текстовый генератор, выдает самое такое, самое вероятное слово в ответ на твое слово. Далее ты эти два слова опять передаешь этому текстовому генератору, и он выдает тебе какое-то еще одно, третье слово. Затем ты три этих слова опять передаешь текстовому генератору, чтобы он выбрал четвертое, более вероятное слово. И таким образом, повторяя вот эту операцию, можно получить какой-то текст.
Это понятно. А вот смотри, это же оба продукта, и Copilot, и ChatGPT, это же два продукта одной и той же компании, то есть это Microsoft и, ну, в конечном итоге это Microsoft. И почему использовать эти два продукта? То есть можно же, в принципе, наверное, как мне видится, ограничиться просто ChatGPT, то есть он платный, причем там ChatGPT есть и бесплатная версия 3.5, и есть платная версия 4. Можно на бесплатной версии ChatGPT 3.5 сидеть и, в принципе, решать те же самые задачи, что и в Copilot. То есть почему ты эти два инструмента вместе упоминаешь? Почему не использовать просто какой-то один?
Между прочим, Copilot сейчас только платный. То есть за него я, например, плачу.
Ну да-да-да, я и говорю, что... А вот ChatGPT 3.5, она бесплатная.
Copilot...
языковая модель.
Copilot, я его представляю, как, знаешь, как очень продвинутый инструмент для автозаполнения. То есть... С чатом GPT, например, тебе нужно открывать отдельный сайт, тебе нужно формулировать вопрос, потому что чат GPT, он как бы работает с вопросами. То есть вот если посмотреть на предшественники чата GPT, что это было за программа, я помню, несколько лет назад я ей пользовался, просто ради интереса. Ты заходишь на сайт, тебе предлагается начать какой-то текст, и за тебя потом... генерируется, как бы продолжается этот текст. За тебя генерирует продолжение текста, который ты начинаешь в формочке. И при этом, я помню, я что-то такое грустное начал, какой-то грустный текст, и генератор текста уловил мою интонацию, и как раз вот так как... Ну, то есть, это было естественно, его продолжение было естественно. Но современная вот версия вот этого генератора в чате GPT, она умеет работать с вопросами. То есть ты не просто там начинаешь текст, а она за тебя его продолжает. А чат GPT, он натренирован был работать и как бы понимать вопросы. Поэтому у него более общее такое применение. Ему можно как бы задавать вопросы, и он тебе на эти вопросы будет... отвечать. Copilot так не работает. Он не принимает от тебя вопросы. Ты просто начинаешь что-то в текстовом редакторе печатать. И Copilot, если он понимает, что что-то есть ему тебе предложить, тогда у тебя серым таким, знаешь, тусклым цветом подсвечивается то, что он тебе предлагает. И ты можешь, нажимая на Tab, полностью там получить этот сгенерированный текст. Я помню раньше, когда Copilot был бесплатный, Меня он немножечко раздражал. Он часто что-то предлагал такое, знаешь, что мешало скорее. Ты вот читаешь, и он
Согласен.
какой-то был, наверное, несовершенный. Сейчас, например, такого нету. Он реже стал предлагать, и то, что он предлагает, это как-то, ну, чаще всего я на это соглашаюсь.
Согласен. У меня похожий опыт. То есть, когда была бесплатная модель, мне кажется, ее просто тестировали какую-то свежую языковую модель, и она была достаточно слабенькая, как мне кажется. Потому что часто были действительно, как ты говоришь, какие-то нерелевантные suggestions. А вот свежей модели, действительно, он реже подсказывает. Возможно, там слишком большая нагрузка, я уж не знаю. Потому что, к сожалению, вот в IDE, вот я в GoLand сижу, пишу, я не вижу. То есть он сделал запрос, и он получил ответ, сделал запрос или там тайм-аут, или что. И я стал часто останавливаться перед тем, как самому что-то печатать, какой-то код, и смотрю на подсказки, которые мне предлагает чат GPT. О, этот Copilot. И я стал, наверное, больше тормозить и стал обращать внимание на то, что мне бы хотелось видеть как-то вот фидбэк какой-то. Там чат Copilot сервер там что-то вообще ответил, или он по тайм-ауту просто меня как бы пропустил мой запрос, не обработал его. Вот. Ну, я согласен, то, что сейчас то, что он выдает, чаще всего более релевантное. Ну, по крайней мере, для меня. То есть, и если раньше он выдавал какими-то большими порциями фрагменты кода, то сейчас он выдает вот построчно. По крайней мере, вот то, с чем я чаще всего сталкиваюсь. То есть, редко он прям предлагает какой-то большой фрагмент кода. В JavaScript почему-то у меня он предлагает. Это ладно, это уже какие-то частности.
Ну вот, да, вот Copilot, короче, для меня это скорее такой продвинутый инструмент для автозаполнения. Мы можем с Copilot как раз немножко, несколько кейсов для того, чтобы
Давай.
лучше слушатели имели представление о том, как вообще мы в работе его используем. Например, вот я пытался вспомнить самые такие интересные кейсы в своей практике, и мне как-то нужно было сделать, написать функцию, которая из структуры я получал map, потому что мне с мэпом было удобнее работать. У меня структура была создана по EAV модели, то есть Entity Attribute Value. То есть там у структуры было что-то вроде таких полей name 1, value 1, name 2, value 2, то есть такие были поля. То есть пары полей про какой-то признак. И в этой паре содержалось и название этого признака, и значение признака. Мне было неудобно, там было много этих пар, и мне сложно было какой-то признак находить. Мне нужно было много в структуре перебирать полей, чтобы нужное мне что-то найти. И намного удобнее, когда вот работаешь с мэпом, когда в качестве ключа есть имя этого признака. И я просто в комментарии написал, что я хочу. Я сослался на структуры в своем коде. Я сказал, что вот эту структуру я хочу конвертировать в мэп в комментарии. И потом Copilot, он, судя по всему, этот комментарий вместе с моим кодом, он, судя по всему, все это скидывает на сервер. И он мне вернул, как раз предложил именно ту функцию, которая мне и нужна была. То есть я где-то сэкономил, наверное, минут 15, наверное. Мне не пришлось самому писать эту функцию. И мне тогда, я помню, это очень понравилось.
Я аналогичным образом использую в JavaScript. Я на JavaScript пишу редко, я плоховато знаю язык, не читал никогда полностью там спецификацию этого языка, то есть как он там правильно, ну как он вообще работает. То есть, ну, естественно, базовое представление у меня есть, но я до сих пор могу где-нибудь там при делении указывать дробное число, чтобы получить дабл по аналогии с Java. А, например, JavaScript ему по барабану. Если он 2 делит на 3, то он сразу возвращает ну, это как-то число с плавающей точкой. А в Java, например, не так. Ну, то есть я путаюсь в языке, я его плохо знаю, и поэтому часто я разбиваю все на маленькие функции. Я предпочитаю ванилу. И мне чат, о, этот Copilot очень хорошо все за меня
Ну, то
пишет.
есть ты как с ним,
Я, в принципе, очень счастлив.
ты как с ним взаимодействуешь? То есть ты
Хороший
пишешь
нейминг.
комментарий, и он за
Да.
тебя генерирует функцию, или как-то по-другому?
Ну, вот я обратил внимание, что вот, например, React-код, у меня, к сожалению, там есть в проекте React, и то, что касается React, ему сложно. Ну, по крайней мере, мой опыт, возможно, у меня слишком большие файлы, я что-то неправильно делаю в React, потому что, опять же, я не профессионал React и не обновляю версию этого React, у меня какая-то там достаточно старая в проекте используется. И, может быть, поэтому. То есть я точно не знаю, какой-то сравнительный анализ я не делал, но весь код, который я пишу на ваниле, ну, достаточно хорошо, он мне помогает. А как я это делаю? Я просто разбиваю все на минимальные функции, такой single responsibility такой, но разбитая каждая функция отвечает вот за какую-то узкую часть. И отлично
То есть он
справляется
понимает по
Copilot,
названию
он просто по
функции, или ты для
неймингу.
каждой функции пишешь сначала комментарий, а потом получаешь код?
Нет, нет, у меня, наверное, не было таких сложных кейсов, то есть каких-то сложных функций, которым нужен еще дополнительный комментарий. Кажется, один раз у меня такое было. Я действительно описал, как бы начал с дизайна, да. Но мне хватает чаще всего просто нейминга. То
Название
есть я
функции, и
делаю
он
хорошее
понимает сразу.
имя.
То есть он видит, что ты
Да, по
получаешь,
контексту.
input, какой
Да.
должен быть output, есть название, и он сразу понимает, тебе нужно вот это сделать.
Ну, знаешь, с input-output в JavaScript тоже все сложно. Это не Go. То есть там
Ну да.
не строгая никакой типизации, вообще непонятно, что ты получаешь и что на выходе. Ну, в общем, все равно работает очень хорошо.
Окей, еще мне
Да.
Copilot очень
То есть,
помогает.
если подрезюмировать, для работы с новым языком, вот условно говоря, если я сейчас сяду на Rust писать, на Rust, то я обязательно буду тоже это делать с Copilot. То есть я буду также смотреть, что предлагает мне, какое решение предлагает Copilot, и анализировать его. Я уверен, что так я намного быстрее пойму, как механически пользоваться языком.
Ну, верно, да. Еще по поводу use cases. Я Copilot еще чувствую, что он мне хорошо помогает, когда я пишу повторяющийся код. Например, у меня какая-то ошибка, и я должен ее залогировать. И я так понимаю, что такие кейсы, их легко предугадывать, они довольно предсказуемые. То есть вообще, когда мы пишем предсказуемый код, вот эти инструменты, они очень оказываются полезными. То есть если бы я писал что-то прям совсем уникальное, то, конечно же, они вряд ли бы мне, и Copilot, и ChatGPT, вряд ли бы они мне могли хорошо так помочь. Но благодаря тому, что в основном в веб-разработке мы выполняем какие-то стандартные задачи, то тут, конечно, эти инструменты по автоматизации очень полезны.
Особенно это касается, вот я могу такой супер позитивный опыт использования Copilot и абсолютно точно сказать, что это супер круто. Это то, что касается обработки ошибок в Go. Хендлере, например, когда у нас достаточно типовая процедура, то есть если ошибка, мы логируем, мы возвращаем определенный статус-код, пишем текст ошибки, чтобы отличать одну ошибку от другой, да? Понятно, что там еще есть
В
контекст,
респонсе можем
всякие.
еще какой-то фидбэк написать. Он тоже может сгенерировать с учетом контекста
Да,
правильный
да.
текст.
И получается, ты просто пишешь, типа, если ошибка не равно nil, открываешь скобку, чуть-чуть подождал, и он тебе бамс,
И все
и ты
готово.
просто чаще всего нажимаешь tab,
Да.
и у тебя готово. То есть вот производительность в этой части, она повышается, и код становится писать приятнее, потому что вот эта вот рутина, ее становится меньше. Вот это я могу точно подтвердить, что с Copilot код стало писать приятнее.
Да, намного быстрее. Я не знаю, я вот так скажу, наверное, осторожно, что, наверное, 20% времени получается экономить. То есть, в принципе, вот эта плата за Copilot и, наверное, даже и за чат GPT, она оправдана.
Да, я обратил внимание, что я больше думаю о, как бы это сказать, Вот, знаешь, есть мануальная такая работа, когда тебе надо напечатать много кода. Ну, либо с кода генерировать его, отредактировать, или вот что-то такое. То есть ты сидишь, и как бы узко сфокусированная работа. А есть более расфокусированный режим, когда ты дизайнишь, когда ты проектируешь, обдумываешь, как разные подсистемы взаимодействуют друг с другом. И благодаря как раз Copilot у меня высвободилось время от более примитивной, скажем так, работы к более такой дизайнерской, творческой. То есть я сказал бы, что это такое большое преимущество.
Я еще по себе заметил, что когда вот используешь такие инструменты автоматизации, психологически как-то легче начинать, может быть, какие-то свои сторонние проекты, потому что ты понимаешь, что ты сможешь их быстрее сделать, и когда у тебя сразу же быстро появляется какой-то результат, то, ну, как-то вот веселее становится сам процесс разработки, он становится намного интереснее.
А у тебя по Copilot еще
да,
какие-то
еще
есть
вот
кейсы?
Еще очень полезный use case – это то, что он помогает создавать структуры. То есть я тоже как-то в своей практике, мне нужно было создать структуру, в которой было очень много полей, и я эти поля переносил из CSV-файла. И чтобы самому все это не прописывать, можно было, конечно, написать какой-нибудь скрипт, который сгенерирует код на GoLang на основании названий колонок из CSV-файла. Но я поступил еще проще. Я просто взял эти названия колонок из файла и добавил их в комментарий. И потом начал писать поля структуры, и Copilot подхватил. Он как бы понял, что мне нужно. Он мне правильные типы определял, правильные названия полей. И еще мне нужно было там, кажется, JSON-теги указывать. Он правильно тоже их генерировал. То есть...
Кодогенератор такой на все случаи жизни. То есть тебе не надо под узкую задачу писать какой-то кодогенератор для твоей OpenAPI-спецификации. Ты можешь, в принципе, если ты сопровождаешь свою функцию каким-то глубоким комментарием, да, там, поясняющим,
да,
то есть надежда, что
особенно
у тебя будет то, что
верно,
тебе нужно.
Особенно, если тебе в любом случае ты понимаешь, что тебе нужно написать комментарий, например. То есть ты его используешь не как инструкции для Copilot, а вообще тебе нужно написать комментарий. И тут ты как бы убиваешь двух зайцев одним выстрелом. То есть комментарий в любом
типа
случае
и документация...
создаешь, и плюс еще и Copilot тебе на основании коммента генерит нужный код.
А еще у тебя есть кейсы какие-нибудь по Copilot?
По Copilot был еще один интересный кейс, когда я в комментарии написал просто ради интереса, что мне нужно протестировать такую-то функцию. И он мне написал тест. Такое было. Но...
Слушай, ну тут я в чат GPT такое проворачиваю. Мне кажется,
он лучше, да, потому что Copilot не всегда прям... Ну, то есть это... Он совсем простой мне тест написал. И, в общем, по Copilot... У меня все. Если у тебя что-то есть, давай, добавь.
Я с тобой соглашусь, что Copilot у нас, он более натренирован на языки программирования. Очевидно, он также понимает и обычные наши языки. Ну, то есть на английский, по крайней мере, я на английском только пишу код. Не знаю, может быть, если на русском называть функции, может, он и в этом случае будет нормально срабатывать. Но я точно скажу, что... Copilot хорош в контексте проекта. То есть, если мы потихонечку прокидываем мостик к ChatGPT теме, то ChatGPT, он же не учитывает, ему сложно, ну, тебе надо много туда закинуть в ChatGPT контекста. А Copilot, он уже в контексте твоего проекта, то есть он видит окружающий код. Мне очень интересно, отправляет ли он только ту страницу, с которой ты работаешь, или он более расширенный контекст сопровождает для сервера, чтобы какие-то более релевантные тебе возвращались предложения, да, от Copilot. А вот это мне очень интересно.
Мне кажется,
скорее
что...
всего, да, потому что я, когда даже пустой файл начинаю писать, он знает, что в соседних файлах я, например, ошибку обрабатывал таким-то образом. То есть там, судя по всему, накопительный какой-то контекст формируется для Copilot.
Мне кажется, что он много очень отправляет из твоего проекта. И тут как бы возникает еще один вопрос интересный по безопасности. То есть если вдруг ты пишешь в коде какие-то токены, какие-то пароли вдруг у тебя в исходниках есть, то я думаю, что это вполне может попадать и на Copilot, на сервер.
Тут интересно, что, например, я читал статью одного из топ-менеджеров в компании Microsoft. Казалось бы, компании Microsoft, но в самой компании Microsoft запрещается при работе с ChatGPT передавать персональные данные или данные компании, в которой они работают, то есть компании Microsoft. Это очень интересно, да? То есть, казалось бы.
Ну, это заставляет задуматься, да, если они сами понимают, что это такая серьезная уязвимость.
Да, то есть тут вопрос безопасности, это на самом деле интересная, наверное, слабо изученная тема, но и как с любой, с любым продуктом коммерческой компании, то есть я не читал вот эти правила, которые, наверное, стоит прочитать, там какие-нибудь миллион страниц, пользовательское соглашение, я его не читал, но, скорее всего, там как раз вот то, что я читал в статье этого менеджера, упоминается, что не стоит передавать вот эти персональные данные. Видимо, они где-то накапливаются, каким-то образом кэшируются. И не факт, что у OpenAI, это компания, которая как раз предоставляет ChatGPT, у нее смещен фокус на безопасность так сильно, как он смещен на развитие как раз вот моделей.
Надо попробовать
рисковых.
Предложить заполнить там ключ, значение какого-нибудь пароля у себя и посмотреть, сможет ли он это сделать правильно.
Я расскажу интересный опыт. Я знаю, что меня, возможно, кстати, слушает разработчик, ну, вот среди наших слушателей есть разработчик Сазона, и я расскажу интересный случай, что я печатал. То есть, судя по всему, в Озоне используют активно ChatGPT, потому что я... мы разрабатываем в том числе складское программное обеспечение, и я когда думал над неймингом и думал, что вот сейчас я обращусь к серверу, и он мне предложил фрагмент кода, который обращался к каким-то внутренним серверам Озона, потому что они недоступны. Или каким-то, я не знаю, пользовательским серверам, которые, знаешь, вот доступны какому-то узкому группе лиц, этот URL есть. И представь, мне чат, этот Copilot предложил, он говорит, вот, за меня оформил, короче, запрос в Go на какой-то сервер, который, я смотрю, там, озоновский какой-то сервер и какой-то вот URL. Ну, в общем, мне вот это показалось странноватым. То есть, скорее всего, такой фрагмент кода просто где-то валяется на GitHub'е, да, и он почему-то показался релевантным. Copilot мне его предложил, потому что у меня очень много похожих терминов, там вес, габарит, вот это все, что касается посылок, да, там, как процесс обработки посылок. И Copilot, видимо, посчитал, что что-то я там, вот, видимо, это вот очень близко тому, что мне нужно, и предложил. То есть вот эти все, знаешь, публичные репозитории, они даже какие-то вот замшелые, которые мало кто пользуется, на GitHub'е валяются какие-нибудь GIST, про который ты 100-500 лет назад забыл, а вот, скорее всего, Copilot тренируется в том числе и на вот этих заброшенных проектах, и там могут быть какие-то вот секретные данные, которые, знаешь, второй раз утекут, можно так сказать, только через другую дырочку теперь.
Угу. Давай тогда перейдем к чату GPT. По Copilot мы тогда, я понимаю, так закончили, да?
Угу.
Окей, а чат GPT, как мы его используем в своей работе? Ну, как я уже сказал, если Copilot — это такое супер продвинутое автозаполнение, то чату можно задавать вопросы. И я, например, когда решаю, вообще, когда думаю о решении какой-то задачи, я могу задавать вопросы чату и спрашивать, как вообще такая, в принципе, задача может быть решена. Раньше для этого мне надо было зайти в поисковик, пройтись по нескольким статьям, самому собирать информацию. Uh-huh. Сейчас я могу очень быстро получить нужный мне список вообще способов решения какой-либо задачи. Например, недавно у меня была такая проблема. Мне нужно было, чтобы два процесса работали с одним файлом, при этом один процесс пишет, другой читает. И я задумался о том, что будет, как вот между ними синхронизировать работу, и как сделать таким образом, чтобы тот процесс, который читает, чтобы он не читал частично записываемые данные. То есть вот какая-то строка в процессе записи. И я бы не хотел, чтобы читающий процесс считывал эти данные. которые еще до конца не были записаны. И вот я, когда задаю такие вопросы чату GPT, я узнаю иногда о таких вещах, которые в поисковике, ну, бывает, ты, скорее всего, и не встретишь. Например, я узнал, что есть такой системный вызов, который называется F-log. F – это от слова «файл». И оказывается, что в Linux можно повесить лог, используя системный вызов на файл. И файл окажется свободен только после того, как ты уберешь этот лог. То есть можно файл залочить, используя функционал операционной системы. Я про это вообще не знал, мне это было интересно узнать. Но я по-другому совершенно решил свою задачу. Это скорее пример того, что общение с чатом GPT на такие темы, на темы подходов в решении задачи, они иногда вот расширяют кругозор, ты узнаешь что-то новое, и они экономят время, не надо пользоваться поисковиком. На поисковик у меня бы я бы потратил намного больше.
Абсолютно подтверждаю, что я, по-моему, вообще перестал практически пользоваться Гуглом. Очень редко, когда я точно знаю, что вот по 4-5 ключевым словам я где-то по документации что-то могу найти, например, по PostgreSQL или там на Stack Overflow, скорее всего, я быстро найду. Но чаще всего мне хочется сформулировать более сложный запрос. Если бы я пользовался аналогичным образом поисковым движком, Гуглом, например, то мне нужно было бы прочитать 5 статей, как это обычно происходит, до топовых, ты потом себя в голове это что-то компилируешь, уточняешь поисковый свой запрос, опять читаешь 5 статей, и вот так вот, пока ты не находишь свой ответ на свой вопрос.
Mm-hmm.
То сейчас я вообще, ну, скажем так, у меня доля использования чат GPT, это, скажем, 85%, и, наверное, 10-15% оставшихся это Google. То есть такой, знаешь, переворот произошел достаточно быстро. Намного удобнее использовать чат GPT просто вот как поисковик для того, что тебе нужно. То есть чаще всего запросы там, я не знаю, увлекся я выпечкой. И мне интересно там, как можно там заменить один ингредиент другим. Я, если пытаюсь это сделать через Google, это занимает очень большое время. То есть там какие-то продвинутые эти копирайтерами, эти статьи SMM-щиками и с пустым абсолютно содержимым, то чат GPT мне очень быстро отдает ответ на мои вопросы. И мне вот стимулов использовать обычный поисковый движок становится все меньше и меньше. То есть мне очень нравится использовать для ответов на свои вопросы именно чат GPT. И тут интересную я статистику скажу, что этот переворот произошел не у меня одного. На самом деле есть такая статистика, знаешь, популярные сервисы, как быстро, за сколько дней они набрали первый 1 000 000 пользователей.
Угу.
И чат GPT это номер 2 проект в мире, то есть он там чуть ли там несколько дней, 5 дней у них был 1 000 000 пользователей. Для сравнения, например, Twitter... у них что-то там чуть больше года заняло. То есть такой более сомнительный, да, сервис по ценности. Airbnb, которым все пользуются, у них 2,5 года дело шло до 1 000 000 пользователей. То есть очевидно, что это супер-мега удобная, интересная штуковина. И как только ты начинаешь ей пользоваться, уже отлепиться очень сложно.
Ну вот ты сказал, что у тебя 10%, да, поисковик теперь уже, где-то времени ты тратишь.
Да.
И большую часть того, что ты тратил на поисковик, ты теперь работаешь в чате GPT. У меня примерно, у меня не такое соотношение. У меня, наверное, так вот чисто интуитивно, наверное, 50-50. Но это, возможно, из-за того, что у меня бесплатная версия, я пользуюсь 3.5, а у тебя платная версия.
Да, я пользуюсь платной версией. Ну и говоря, вот, возможно, кроме поисковых возможностей, да, можно еще привести ряд примеров такого удобного использования чат GPT, конкретно касаясь нашей профессии. То есть, вот я могу точно сказать, вот то, что касается написания кода на JavaScript, как я говорил про Copilot, очень удобно. Copilot предлагает тебе какие-то варианты. Ты анализируешь, быстро изучаешь механику языка. Это, наверное, можно сравнить с тем, как играть с компьютером в шахматы. То есть у тебя всегда такой соперник, который потом тебе еще проанализирует и подскажет, где ты был неправ, и даст тебе задачки. Чат GPT я использую похожим образом. То есть один из последних свежих кейсов, мне было очень интересно узнать, как в PostgreSQL реализована определенная фича. Я накопал ее в исходных кодах, но там C, а C я знаю плохо. Я просто скидываю чату GPT и говорю, вот у меня тут на C написан код, и вот я примерно знаю, что он делает, это вот PostgreSQL, а можешь мне пояснить и вот срезюмировать, а что тут происходит, и потом еще в контексте того, что я спросил, уточняющие вопросы позже ему задаю. То есть разбирать чужой код тоже стало проще. Какие-то сложные вещи, это фрагмент сложного кода, чат GPT отлично разбирает, как резюмирует и предлагает какие-то идеи для дальнейшего ресерча. То есть ты уже понимаешь, более точные вопросы начинаешь задавать. То есть скорость анализа кода, она просто феноменально вырастает.
Да, я тоже использовал для этой задачи. То есть я просил его объяснить, что делает такой-то код. И это даже интересно, когда он облекает все эти операции, которые написаны символически на языке программирования, лаконично. Он это облекает в какие-то слова, термины. И ты как-то, вот не знаю, как у тебя, я иногда как-то по-другому смотрю на то, к чему я привык. То есть увидеть оформление этих действий на естественном языке, это как-то, ну, интересный такой, необычный опыт. Еще я использую чат GPT для кода ревью. То есть я, например, у меня был такой кейс, я написал функцию, и мне стало интересно, а можно ли ее сделать более читабельной? То есть вообще, что мне предложит чат GPT, чтобы функция была более читабельной? Он мне разбил ее на подфункции. То есть у меня в моей главной функции, в ней была вложенность. В ней был if, я проверял там на nil. И если это, допустим, там не nil, то я, например, вызывал там read all, предположим. И чат GPT, он создал небольшую helper-функцию, куда он вот эту вложенность и проверку, вот этот if, ветвление, он ее перенес в эту функцию. И в главной у меня получился код более плоский. Ну и вообще более плоский код, его как-то всегда проще читать. Если у тебя есть ветвление, тебе надо там пройтись несколько раз при чтении кода, чтобы понять, а что будет в этом случае, как функция выполнит операции. В другом случае, что произойдет. То есть усложняется понимание. Тебе как бы в голове нужно несколько вариантов держать. И он мне как раз вот сделал такое вот, такое сделал интересное предложение. Но я этим не воспользовался. Я все-таки решил не переносить вот эту сложность с ветвлением, не переносить ее в структурную как бы сложность. То есть, если ты добавляешь какую-то helper-функцию, то у тебя структура проекта усложняется. И, например, представь, что обычно у тебя всегда не, ну, обычно у тебя не nil значение, обычно у тебя всегда что-то есть. И в этом случае, наверное, тебе проще будет читать, когда у тебя используется такая простенькая helper-функция. Потому что, ну, тебе не интересен код, который обрабатывает кейс с nil-ом. Но в том случае, если вдруг тебе при чтении главной вот этой функции вдруг захочется понять, а как вот nil обрабатывается, не обрабатывается, ты этого не поймешь. Потому что в случае с helper функцией эта обработка перенесена куда-то в другое место в коде. И тебе придется идти и смотреть. То есть в одном случае как бы читабельность повышается, в другом случае наоборот удобство, комфорт работы с кодом снижается. И я решил в своем случае не создавать эту helper-функцию, но вообще предложения были интересные. Мне вот то, что ответил чат GPT, мне это просто заставило немного об этом задуматься. Ну, и это интересный опыт.
То есть у тебя всегда есть такое, знаешь, то есть не нужно обращаться. Я поделюсь такой штукой. Мы с Борей думали, что вот у нас есть ряд проектов, и было бы здорово привлечь код-ревью какого-нибудь супер-мега-эксперта, да, чтобы он со стороны глянул, может быть, проанализировал там и посматривал, и, может быть, мы таким образом научились чему-то, да, то есть мы готовы были платить деньги вот за такой вот фидбэк, то сейчас я вот могу точно сказать, что ChatGPT предлагает достаточно много интересных идей. Хватило бы времени там что-то переписывать.
Консультанты, оказывается, не очень нужны.
Да, можно сэкономить сильно на консультантах. Ну, я предполагаю, что ChatGPT не отберет у них хлеб полностью, естественно. Там все равно ChatGPT имеет ограниченный размер инпута. То есть ты туда не можешь закинуть мегабайты своего кода, да, и сказать, проанализируй мне целиком весь мой проект. Я почти уверен, что там где-то вот в закулисье этого всего как раз Microsoft прям жестко использует эту штуку, чтобы вот улучшать код. И они имеют возможность, видимо, скармливать какие-то большие объемы кода. Но, пользуясь ChatGPT, там какое-то ограничение, сколько там, 4-8 килобайт тысяч символов, ну и, соответственно, много ты не можешь скормить. Но, тем не менее, какой-то фрагмент кода скидываешь, говоришь, что он мне не нравится, и ChatGPT дает интересные рекомендации.
Угу. Еще ChatGPT я использую, когда работаю с английским языком. Например, я на своем корявом английском пишу, например, комментарии. Не знаю, правда, насколько это интересно для слушателей.
Это интересно, я поясню. То есть здесь мы же часто предоставляем интерфейс пользователю, мы так или иначе должны ему сообщать об ошибках, и я почти всегда иду в ChatGPT, и на всякий случай, хотя я английский очень хорошо знаю, ну как у меня там C1 примерно уровень, вот где-то такой, то есть я спокойно говорю, пишу, слушаю, смотрю фильмы на английском, но когда я хочу пользователю сообщить об ошибке или какую-то там алерт ему показать, то я часто иду в ChatGPT и консультируюсь, а может быть мне как-то по-другому, и он мне там дает какие-то ценные рекомендации, говорит, он сделает это вежливо, знаешь, или еще как-нибудь так. И вот такие вот варианты есть, я такой, интересно.
Я когда пишу свой комментарий, а потом прошу, ну как бы скидываю запрос в ChatGPT, чтобы мне переписали, чтобы он переписал мне на более подходящий вариант. Обычно я даже, у меня такое чувство возникает, о, как классно написано. Вот я именно это и хотел сказать, но почему-то у меня это не получилось, а вот у ChatGPT это очень хорошо получилось. И иногда...
Ну, им всегда можно попросить, предложи мне еще 5 аналогичных вариантов, подходящих вот какой-то конкретной ситуации.
Или, например, нейминг, да. То есть ты понимаешь, что как-то вот переменная ты называешь не совсем подходящим образом.
Точно.
Например, у меня была такая переменная недавно, я ее назвал sleep-sec. Ну, sleep, то есть я столько-то секунд должен был ждать. У меня был механизм ретраев, повторов реквеста. И я думал, как же назвать эту константу? Я ее назвал sleep-sec, решил узнать, что предлагает мне ChatGPT. Он предложил прям несколько интересных вариантов, я об этом задумался. Вот. Там, например, был такой интересный вариант, как интервал, то есть интервал по времени, интервал секунд. И, в общем, это было интересно. Еще я на английском иногда в переписке, то есть мне иногда приходится писать письма на английском языке, и я также использую ChatGPT для того, чтобы сформулировать, ну, как fluent speaker мог бы написать этот текст. Правда, иногда у меня он выдает какие-то высокопарные тексты, прям суперофициальные.
Ему нужно специально пояснять, что более неформально пиши. Я вот сейчас на испанском много приходится переписываться, и... Он мне действительно там высокоуважаемый там что-то такое предлагает, тексты, при этом я знаю, что там принято на «ты» общаться, ну и приходится корректировать, просить как-то переписать это в более неформальном
стиле. Я обычно прошу, пишу такой запрос, типа «напиши мне вот то же самое, только в менее официальном». В менее официальном стиле. И он переписывает текст, поэтому... В общем, это с чатом GPT решаемая задача. Правда, может понадобиться несколько таких итераций. Ну и также, как с Copilot'ом, я использую его для генерации кода. То есть я иногда пишу запрос, что мне надо вот что-то такое сделать. И он мне пишет ответ. Если у тебя есть что-то, можешь, может быть, что-то
Я
добавить.
еще интересную тему добавлю, но это уже, наверное, в целом про эту тему. То есть в связи с тем, что вот появились эти инструменты, они получили широкое распространение, я когда готовился к теме, обнаружил, знаешь, несколько лагерей людей, которые испытывают проблемы с появлением вот этих инструментов. Один из лагерей на LinkedIn, прям вот интересно, я почитал, люди, которые испытывают чувство вины из-за того, как стало просто работать. То есть раньше у людей работа занимала больше времени. Им приходилось решать вот такие, знаешь, рутинные задачи, и это была их работа. То есть они вот 8 часов, они занимались вот там какие-то достаточно рутинные вещи, я не знаю, циклы писали какие-то, мержили, коллекции какие-то. То есть достаточно простые алгоритмы, ну, не сильно сложные, да, которые очень легко решает чат GPT. И производительность у них увеличилась вдвое. И эти люди говорят о том, что, ну вот конкретно я две статьи читал, о том, что они стали испытывать психологическую проблему с этим. То есть у них появилось ощущение чувства вины, что они слишком быстро справляются с этим, и эта работа, наверное, должна быть более сложной. И, ну, как-то так, в общем, интересно, психологическая проблема. И на другом, знаешь, другая сторона этого спектра проблем, это более такая радикальная часть сообщества пользователей вот этих языковых моделей, она говорит о том, что их нужно серьезно ограничить. То есть есть целый лагерь людей, которые считают, что открытые вот эти языковые модели, такие вот очень крутые, они не, ну, скажем так, сделают мышление следующих поколений более поверхностным. Это, естественно, их гипотеза. Как оно на самом деле будет, мы узнаем по прошествию какого-то времени. Ну вот меня удивило то, что есть лагерь людей, которые выступают против. То есть кто-то говорит о том, что да, вот раньше я был, ну такая, знаешь, аналогия. Раньше люди лепили горшки просто руками, а потом появилось вот это вот, знаешь, колесо, ну такое, на котором ты можешь быстро сделать вот этот свой горшок, и он получится ровным и все такое. То есть у тебя сильно повысилась производительность и качество товара. А другие люди возражают, что вот эту технологию, вот эти развитые языковые модели, их нельзя сравнивать вот с такими примитивными инструментами, потому что эти языковые модели улучшаются очень быстро и решают гигантский спектр задач. От математических очень хорошо, кстати, логических, то есть я скармливал чат GPT просто для эксперимента такие задачи на смекалку. Возможно, я был не единственный, кто их скармливал, и языковая модель, в принципе, обучилась на каком-то массиве знаний и понимает, как их решать. Но я также экспериментировал, модифицируя задачи, и все равно чат GPT справлялся. То есть это немного как бы может, я предполагаю, то есть у меня в голове прям есть эта картинка людей, которые вот встревожены этим. Но вот лично я, например, я не вижу таких недостатков, о которых говорят эти люди. То есть для меня, например, производительность увеличилась во всем. То есть я быстро решаю задачи по математике. Вот мне сейчас приходится часто сталкиваться с этими задачками и математическими. Там какие-то пермутейшены, знаешь, комбинаторика. Я скидываю задачу, я ее не понимаю, мне чат GPT объясняет, я быстро понимаю. То есть я быстро обретаю какие-то новые навыки. И, естественно, если я буду часто этими навыками пользоваться, они у меня хорошо закрепятся. Но вот я вспоминаю свои студенческие годы, когда ты тратишь титанические усилия на приобретение новых навыков, которые ты забываешь после сдачи сессии. Потому что это вот чисто какие-то теоретические знания, которые слабо применимы в твоей вот повседневной практике. И едва ли вообще пригодились за всю карьеру. Там какие-то свертки условные. Ни разу в жизни ими за пределами кабинета по математическому анализу не пользовался. То есть я вижу, наоборот, как большое преимущество появления этих инструментов. Они дают возможность быстро погружаться в материал, быстро получать новые знания и навыки, быстро анализировать. То есть у тебя, условно говоря, есть всегда такой помощник в любое время суток. Он быстро тебе поможет сориентироваться, хотя бы сообщит правильное направление, куда тебе двигаться надо.
Окей, к этой теме я могу немножечко добавить тему про плагиат. Дело в том, что если ты пользуешься чатом GPT, например, и тебе генераторы текста что-то создают, какой-то текст, если ты его выдаешь за свой, то где-то это могут посчитать за плагиат. И за плагиат, например, насколько я знаю, в европейских университетах, я точно знаю, в американских, за это могут сразу отчислить. Поэтому использовать чат GPT для таких задач, где от тебя ожидают, что ты сам что-то пишешь, это может создать человеку проблемы. Например, недавно я читал о том, что использую чат GPT для создания резюме. И при этом все эти резюме, они становятся очень похожи друг на друга. И часто в этих резюме встречаются такие слова, которые, ну, не простые слова, а очень такие высокопарные. И те люди, которые постоянно просматривают такие резюме, они сразу видят, что, скорее всего, это было сгенерировано чатом GPT. То есть такие сгенерированные, они очень похожи друг на друга. И некоторые компании, например, сразу бракуют такие резюме, а иногда в своих требованиях на позицию они прям пишут, что они не принимают резюме, которые были сгенерированы там искусственным интеллектом.
Пойду перепишу свое резюме.
Ну да. Вот. А еще, если тебе есть что добавить...
Нет,
у меня я еще хотел, знаешь, о чем рассказать? Еще у меня пару тем, если у нас есть время. Я бы хотел рассказать о недостатках. То есть я бы не хотел, чтобы у слушателей сложилось впечатление, что чат GPT это прям идеальный инструмент, который всегда дает тебе ответ на твой поставленный вопрос. У меня есть пару кейсов, когда мне чат GPT не помогал, и наоборот, я потратил лишнее время, общаясь с ним и читая его ответы. И намного быстрее я смог бы найти ответ в поисковике. И еще одна тема – это идеи для стартапов. Это тоже может быть интересно, как использовать чат GPT для каких-то интересных проектов. Можем это наконец оставить.
Давай сейчас.
Окей. Ну вот, по поводу того, что просто кейс хотел рассказать о том, как мне чат GPT не помог. Мне стало интересно, вот знаешь, в Docker Compose, мы его часто используем, там есть такое поле, называется Environment, через которое мы передаем переменные окружения. И есть два формата передачи. Ты можешь либо написать тире, и через пробел, например, key равно value. Либо ты можешь написать просто key, двоеточие value. Без тире и вместо тире у тебя будет двоеточие, и без тире в начале. Вместо равно будет двоеточие. И мне стало интересно, какой лучший стиль использовать, как лучше оформлять эти переменные окружения в Docker Compose. В чем еще разница? И чат GPT мне не смог ответить, в чем разница. В основном, когда я спрашивал, как лучше, в чем отличие, почему вообще существуют два варианта, он мне отвечал всегда про синтаксис. Он говорил, что если ты хочешь так написать, то тебе нужно там начинать с тире, потом пробел, потом там key равно value. Если ты хочешь по другому стилю, то тебе надо писать key, потом двоеточие value. То есть он просто описывал мне синтаксис, но не отвечал на вопрос, который я его спрашивал. На самом деле я потом выяснил, что если ты через тире пишешь, то в Ямле это массив. То есть ты можешь как массив строк. При этом key равно value, это должно быть одной строкой. И Docker, он уже внутри себя все это умеет парсить. Такой формат записи, такой синтаксис используется в докер командной, в командной строке, когда ты докер команду вызываешь, ты можешь докеру передать переменные окружения. Ты там не можешь использовать нотацию с двоеточием, вот, как обычно используется в объектах. Ты там должен передать строку, и ты строку передаешь в
таком
формате.
Ты мне сейчас
key равно
рассказываешь.
value.
Да, я сейчас тоже вспомнил похожую ситуацию, когда мне чат GPT рекомендовал какие-то несуществующие функции в JavaScript.
А, да.
Это буквально недавно было, то есть пару дней назад. Да, я что-то там на JavaScript немножечко изображал. И такой, ну типа, ну пойду в чат GPT спрошу. Сформулировал ему вполне себе конкретную задачу. Он мне прям кусок кода выдал и предложил использовать какую-то функцию. Я, к сожалению, не помню. Но, в общем, ее не существовало вообще. То есть у меня в консоль ввалилась ошибка, что это какая-то там неизвестная функция. То есть есть какие-то такие глюки, может быть, я не знаю, связано с каким-то запросом. Сложно
в общем,
сказать.
Иногда он,
у меня
у
на самом
нету,
деле были точность
чата
данных страдает.
Ответа, но он таким образом устроен, что он должен генерировать текст, и он что-то тебе будет генерировать. То есть
Да. И я помню, как я закольцевался. У меня не было вообще больших проблем с техническими вопросами. Наверное, у меня такие скромные технические вопросы, что чат GPT спокойно отвечает на них. Но такие бытовые вопросы, да. То есть я там искал фильм по описанию, например, и он мне рекомендовал всегда-всегда не тот фильм. И причем не тот состав актеров. Ну, то есть там качество вот этих данных, на которых его обучают, оно, то есть, не идеальное, понятное дело, и у него зачастую какие-то вот спаят, я так понимаю, какие-то связи, они какие-то слабые, и связываются часто не связанные факты, если запрашивать какие-то вот конкретные данные. Вот что-то вроде как вот «найди мне фильм по вот описанию». Описываешь фильм, и я думал, он ну вот сейчас найдет, аж как-то оказался там популярный достаточно фильм, но вот он не умеет это делать.
Еще у меня один тоже кейс есть. Я читал GoLang-спецификацию, и там есть интересное определение литерала. Там написано, что литерал обозначает константу. Вообще, по поводу литерала сейчас могу немножечко сказать. Вдруг, на всякий случай, вдруг кто не знает. То, что мы пишем обычно исходный код в тексте, текстом. То есть у нас просто текстовые файлы. И нам иногда какие-то значения нужно в текстовом формате оформить. То есть, например, какое-то число. Мы на самом деле это число оформляем, используя текст. И у любого числа может быть несколько форматов. Например, в GoLang ты можешь в бинарном формате написать. Ты можешь использовать префикс 0b, и потом у тебя пойдет число. Так вот, вот этот префикс 0b и какое-то там 1,1, например, число, Это формат определенной записи значения. И это другое. И формат, как ты записываешь значение, и значение, и само число, это разные понятия. И поэтому вот есть вот то, как ты записываешь значение, это в языках программирования называется литерал. В Go-спецификации литерал определялся через константу. Для меня это было странно, потому что обычно в языках программирования под константой понимается ну, что-то вроде переменной, то есть область памяти именованная, в которую ты не можешь сохранять значение, перезаписывать значение. То есть ты создаешь один раз константу, а потом присваивать этой константе новые значения у тебя не получается. Это невозможно сделать. Ну и в данном случае сложно увязать константу в таком вот обычном понимании константы с понятием литерала. Поэтому я решил чат GPT спросить, я, может быть, какое-то другое, надо по-другому константу понимать. И вот чат GPT мне, он крутился, вертелся, я ему задавал сложные вопросы, он опять возвращался к предыдущим своим определениям, менял свою позицию, если я прям сильно настаивал. То есть... То есть он постоянно говорил, что константа — это идентификатор. И
давишь
тут его определение, оно как-то не вязалось с тем, что я прочитал в госспецификации. И мне необходимо было, чтобы самому найти этот ответ, я посмотрел переписку по документации в Go Google группах, кажется, эта группа называется, да, где разработчики там
Да, да,
иногда
да.
общаются. Потом я прочитал статью Роб Пайка про константы, и я там вот понял, там очень хорошо написано, что константы в Golang спецификации следует понимать как обычные значения, которые не меняются. Это не переменные, а обычное значение. И в этом смысле как бы, ну, все встает на свои места.
Ну, я, кстати, в защиту ChatGPT могу сказать, что, скорее всего, если бы ты дал больше контекста, то он достаточно хорошо резюмирует. Вот это, кстати, сравнение между Copilot и ChatGPT. ChatGPT очень хорошо резюмирует какие-то тексты. То есть, скажи мне главную идею, или проанализируй вот этот код и скажи, что он делает. И я думаю, если бы ты скинул статью Роба Пайка, если бы там еще что-то с Google Group скинул, и потом вот это вот вопрос свой.
Ну, если бы я все это нашел, у меня бы и вопросов-то не было, на самом деле.
Да, ну то есть, видишь, а тут ChatGPT, он обладает какой-то поверхностной информацией и пытается там какой-то ответ изобразить, обладает отрывочными знаниями. То есть, я думаю, в этом, скорее всего, проблема. То есть, он сам никуда не ходит, не ищет какую-то информацию. Вот то, что у него есть, он на базе этого там что-то генерит.
Давай тогда, у нас мы уже много общаемся, давай тогда под конец расскажем про идеи для стартапов, как можно ChatGPT использовать для каких-то интересных проектов.
Давай.
В общем, основная идея – это то, что у ChatGPT есть какой-то API, и ты можешь передавать ему тексты, не просто передавать ему короткие лаконичные вопросы, а ты можешь, например, добавлять перед этим вопросом какой-то, вот как ты сказал, контекст. То есть ты можешь передавать ему какие-то, ну, тексты с какой-то информацией, например, узкоспециализированные. Например, ты хочешь создать какой-нибудь чат-бот, который принимает от пользователей узкоспециализированные вопросы по какой-то теме. Мы знаем, что ChatGPT, он, у него есть, ну, какая-то задержка, скажем так, в фактах, да, то есть он не всеми фактами на данный момент располагает, он обучен был на каких-то исторических данных. А ты, например, хочешь, чтобы вот у тебя вышла новая версия Golang, и ты, например, пользователь, хочет получать какие-то ответы по новой современной версии Golang, в которой может быть any ключевой, ну, как бы any интерфейс, а не просто пустой интерфейс. Мне, я помню, раньше ChatGPT, вот 3.5, он мне вообще пишет, говорит, что ты там any написал, нет такого, вообще надо пустой интерфейс писать. И каким образом можно, например, сделать такой узкоспециализированный проект с использованием языковой модели? Можно, например, взять весь свой текст, например, всю Golang спецификацию, все какие-нибудь статьи, разбить их на какие-то куски, на части. Одинакового размера. Просто разбиваешь их на части. Затем, например, в Postgres ты можешь использовать полнотекстовый поиск, то есть сохранять эти тексты в базе данных, и потом, например, пользователь задает какой-то свой вопрос. Он что-то по этим текстам хочет, чтобы ты ему нашел. И ты делаешь следующим образом. Твоя программа, ты понимаешь, какие ключевые слова, ты парсишь вот этот вопрос, ты понимаешь, какие ключевые слова пользователь вбил, и по этим ключевым словам ты в своей базе данных находишь все нужные тексты, где вообще эти слова встречаются. И затем ты берешь все эти тексты, передаешь их через API в ChatGPT и ему пишешь что-то вроде такого. Напиши мне ответ на вот такой-то вопрос, используя только вот эти тексты. И так как ChatGPT — это языковая модель, он умеет хорошо оформлять на английском, например, языке ответы, и он хорошо понимает те тексты, которые ты ему скинул, то он может прям точно тебе ответить, используя вот эти материалы. Например, вот как идея.
Да. И причем, вроде как ты говорил, уже есть какие-то программные решения, которые позволяют вот что-то такое подобное реализовать.
Ну, то есть у тебя есть API, у тебя есть Postgres, у тебя есть полнотекстовый поиск, когда ты можешь найти эти тексты. То есть это довольно такая простая, как мне кажется, задача. То есть все технические инструменты для решения вот таких, для создания таких сервисов. Они все у нас есть на руках. Или...
Я еще хочу быстренько, чтобы, наверное, не перегружать по времени, как мне кажется, достаточно забавная информация касательно ChatGPT и стартапов или каких-то идей для бизнеса. Начну немножечко издалека. Правительство Исландии использует ChatGPT. Они тренируют и вот эту языковую модель, свежую четверку, для того, чтобы сохранить исландский язык. Там есть определенная проблема с сохранением его, потому что активно используют другие языки, много очень кто учит английский язык, и постепенно вот эти языки коренных народов, да, там, то это же самое касается и многих других языков по всему миру, то есть языки умирают, это тенденция обозначилась там еще больше 100 лет назад. И вот интересно, что Исландия, правительство Исландии вкладывает деньги в то, чтобы языковая модель сохранила знания о языке, культурных особенностях Исландии и людей, которые там живут. И это как-то осталось. И это мне, когда я читал про это, напомнило про одну из серий в Black Mirror, когда по данным социальных сетей можно было натренировать языковую модель, и у тебя ушедший родственник, вот умерший, например, ты мог с ним как бы поговорить. И он знал все события жизни, что какие-то истории там семейные. Вот, пожалуйста, еще один новый.
Ну да, вот...
Который приближается к реальности.
Похожую на эту тему тоже есть такая интересная идея. Это создать какой-то персональный, знаешь, автоответчик. Например, у человека есть соцсети, ему кто-то задает вопросы, не знаю, в Твиттере, например. И у тебя, например, нету, возможно, времени на то, чтобы отвечать. И ты можешь чату GPT скидывать информацию о себе и потом попросить его сказать, вот... Такой человек с таким бэкграундом, как у меня, например, такая-то работа, такие-то увлечения, там, что-то о себе рассказываешь. Как бы такой человек ответил вот на этот вопрос? И чат GPT тебе генерирует что-то очень правдоподобное, и ты, например, отвечаешь, если, ну, если ты на это согласен.
Спам-боты будут эффективными, как никогда раньше.
Вы прослушали 19-й выпуск подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Вы можете подписаться на нас на разных платформах, задать какие-то вопросы, предложить темы. До встречи через неделю!